Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 15 марта, четверг, сейчас 14.06, в городе шестибалльные пробки. По Яндексу особенно тяжело движение дается водителям в центре города, в рамках Бульварного кольца, но и Садовое кольцо, и Третье транспортное кольцо едут без особого успеха. В студии Юрий Буткин, всем доброго дня, мы говорим о главных новостях, следим за лентами информационных агентств. Вот, например, срочное сообщение агентства ТАСС: в Раду внесено представление на арест Надежды Савченко. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган написала в Твиттере, что документы по Савченко уже поданы в Верховную Раду. Таким образом, генпрокурор Украины просит Раду лишить Надежды Савченко неприкосновенности и разрешить ее арест. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Министр иностранных дел Джонсон в Великобритании заявил, что эта страна не будет посылать российской стороне образцы вещества, которым отравили полковника ГРУ Савченко. Развитие российско-британского скандала. Об этом будем говорить. И еще одна новость сегодняшнего дня. Бренд Versace заявил о том, что отказывается от натурального меха.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не будет посылать российской стороне образец вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Скрипаля. Во всяком случае, так пишут в Твиттере одной из радиостанций. Ссылаются на выступление министра в эфире этой британской радиостанции. Что вообще происходит сейчас в Лондоне, рассказывает корреспондент ИТАР ТАСС в Великобритании Максим Рыжков.
Русофобия, я не знаю, насколько это верное слово, хотя, может быть, и достаточно верно. Таковы, я думаю, традиции Великобритании. Как известно, здешняя пресса, она действует по принципу России либо ничего, либо очень плохо. То есть, в лучшем случае, это молчание. Услышать в британских новостях, и не только вот сейчас, когда доминирует риторика холодной войны, а даже и в прежние времена, когда отношения между Россией и Великобританией, казалось, были куда более благообразными, все равно эта риторика была достаточно жесткой. Поэтому таковы традиции. Ухо британского слушателя и избирателя, оно привыкло к тому, что с экранов телевидения и с полос центральных газет в адрес России раздается чрезвычайно жесткая риторика. Я думаю, такая, какую, может быть, даже не вспомнить было во времена холодной войны, там, ну, в те же времена противостояния между, скажем, Брежневым и Тэтчером. Если говорить о какой-то общественной реакции, подобный всплеск антироссийской риторики с высоких трибун, с трибуны Палаты общин, из уст премьер-министра Терезы Мэй, из уст главы МИД Бориса Джонсона, вряд ли может что-либо изменить, но определенный шлейф в высказывании, особенно Джонсона, вот я даже беру, может быть, его сегодняшнее заявление в эфире BBC, даже сложно это как-то описать. Это явно не дипломатическая риторика. Джонсон, может быть, как и Трамп, это политик несистемный, и уж тем более он никогда не работал до назначения своего на должность главы МИД. Собственно, он не работал в самом министерстве, он не прошел через МИДовские коридоры, он не имеет представления о дипломатической лексике, а между тем он чрезвычайно красноречив, очень мощный оратор. Вопрос, на что это его красноречие тратится, но в данном случае оно явно направлено на то, чтобы каким-то образом склонить общественное мнение к тому, чтобы настроение по отношению к России было бы еще более жестким, чем оно было, хотя оно и было жестким. Но мне кажется, сделать это непросто. По той причине, что британцы, естественно, обеспокоены своей обычной повседневной жизнью. Само правительство чрезвычайно нестойкое, его раздирают внутренние дрязги, в нем несколько центров. Связано это не с Россией, может быть, как раз-таки антироссийская риторика, это в чем-то попытка объединить это мнение внутри правительства, но я не думаю, что это тот клей, которым можно скрепить расползающиеся в разные стороны фракции. Во главе одной из фракций стоит сам Джонсон, это фракция ярых сторонников Brexit. Другой лагерь во главе с министром финансов Филиппом Хаммондом Ельцином, бывшим главой МИД, который тоже, в общем-то, не жаловал Россию в своих прежних заявлениях, но, во всяком случае, он как политик как раз очень системный. В общем-то, Тори ослаблены, Мэй ослаблена, кабинет министров ослаблен, и попытка прибегнуть к антироссийской риторике – это во многом путь к тому, чтобы найти хотя бы какие-то общие точки соприкосновения внутри правительства.
О ситуации в Великобритании на фоне разгорающегося конфликта между Российской Федерацией и Великобританией рассказывал Максим Рыжков, корреспондент ИТАРТАСС в Лондоне. А тем временем Сергей Лавров, министр иностранных дел, выступает на форуме «Россия – страна возможностей» и делает такое заявление, цитирую по агентству ТАСС: «Я убежден, что такие страны, как Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия, ЮАР, естественно, Россия, имеют собственное достоинство и не позволят никому диктовать направление своей внешней политики и запрещать общаться с друзьями». Таким образом, Сергей Лавров говорит о том, в качестве своих союзников гипотетических в этой ситуации, судя по всему, Сергей Лавров называет страны БРИКС: Китай, Индию, Бразилию, Южноафриканскую Республику, которые вместе с Россией, как считает Лавров, имеют собственное достоинство и не позволят никому диктовать направление внешней политики и запрещать общаться с друзьями. Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований, с нами на связи. Глеб Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот в эти минуты Лавров говорит на форуме «Россия – страна возможностей», в некотором смысле пытаясь говорить о странах БРИКС как о своих союзниках в нынешней ситуации. Можно на это надеяться?
Ну, я думаю, что да, потому что, так сказать, Британия не удосужилась представить никаких доказательств для своих обвинений. То есть государство России было обвинено фактически в преступлении без любых каких-то формальных оснований и неформальных. И, естественно, Британия может рассчитывать только на своих союзников, то есть страны НАТО, для, так сказать, поддержки и понимания. Другие страны, там, Китай прежде всего, совершенно очевидно, будут не удовлетворены тем, что говорит Мэй.
Но подождите, вот вы говорите Китай прежде всего, а все-таки на фоне сообщений, которые приходят, к примеру, из той же Франции или из Соединенных Штатов Америки...
Франция и Соединенные Штаты Америки — это союзники Британии.
Хорошо, но, к примеру, можно ли представить, что Южноафриканская Республика пойдет наперекор США?
Ну, что значит пойдет наперекор США? Пока Америка не предложила никаких, так сказать, действий. Они солидаризировались с Великобританией, выразили свою озабоченность, но никаких, инициатив и к тому, к чему можно было бы присоединиться, Соединенные Штаты не выдвинули. Непонятно,
хорошо,
где тут идти наперекор.
Хорошо. Идти наперекор? А, собственно, что происходит сейчас в этом скандале между Россией и Великобританией? Вот как вы оцениваете то, что было в начале, и то, что сейчас? Обострение продолжается?
Ну, обострение продолжается, и пик далеко не пройден. Английские газеты и СМИ полны такой достаточно истерической позиции. Они употребляют слово «национальный консенсус», так сказать, употребляют слово «война» по поводу того, что происходит между Великобританией и Россией, и совершенно не собираются успокаиваться. Корбин, лидер оппозиции, который вчера в парламенте сказал, что нужно собрать доказательства, подвергся там презрению, осмеянию и агрессии даже от своей собственной партии, которая значительное число лейбористов выразили поддержку Мэй, и говорят о том, что, причем формулировки о том, что лейбористы в тяжелые времена для Великобритании, когда страна подвергается агрессии, лейбористы, значит, все как один человек должны поддержать правительство. То есть в Англии раскручивается достаточно неприятный и, в общем, такой даже странный, удивительный истерический маховик, и это только начало, я думаю.
Скажите, Глеб Сергеевич, вот наш слушатель 413-й пишет: в советское время были хоть какие-то правила холодной войны. Это его убеждение, но он пишет: а теперь ситуация отличается, теперь вообще непонятно, что, кто и какие последствия такой войны.
Ну, честно говоря, действительно, я тут с ним склонен согласиться. Я бы еще обратил внимание вот на что. Во время холодной войны страны, так сказать, НАТО, в том числе Британия или Соединенные Штаты, они считали, что есть некий хороший советский народ, народы Советского Союза, которые находятся ну, под коммунистическим владычеством, и, значит, народы Советского Союза нужно дать возможность, так сказать, освободиться и поддержать стремление к миру, демократии и так далее и тому подобное. Это был доминирующий нарратив НАТО и Соединенных Штатов Америки, в частности. Сейчас ситуация в Англии резко поменялась. Они говорят о, так сказать, коллективной вине всего российского народа. Вот. Они говорят о России, как, так сказать, о монолитном образовании, враждебном ценностям Запада. Вот. И, пожалуй, это вот, одно из самых интересных с точки зрения, так сказать, политолога того, что происходит сейчас ситуации. То есть они не отделяют российское государство, которое они обвиняют, так сказать, в преступлении на территории Великобритании, от российского народа.
Скажите, но российские...
Мы все виноваты.
Подождите, но...
Вы и все остальные виноваты в том, что произошло.
Я попытаюсь отделиться от виноватых, как и все, кто живет здесь, на территории Российской Федерации. Как кажется, вчера все-таки Тереза Мэй говорила о мерах, которые так или иначе касаются граждан России, проживающих на территории Великобритании.
Она говорила не только об этом, она говорила в целом о сопротивлении, так сказать, о конфликте с Россией как таковой. А в дальнейшем, вот Корбин, как раз я о нем уже говорил немножко, Корбин сказал, давайте мы будем поддерживать... Значит, ну, то есть не будем объединять россиян с их политическим режимом. И эта позиция не вызвала понимания, наоборот, Корбина, так сказать, заклевали. Его же собственные коллеги по партии, еще можно сделать вывод, что они-то как раз склонны объединить россиян с нашим политическим режимом и, так сказать, рисовать образ врага уже не... Ну, не в администрации, не во властях российских, а в России как таковой.
Скажите, но с вашей точки зрения, это позиция Великобритании или, к примеру, и коллег Великобритании по тому же НАТО и в Соединенных Штатах Америки, учитывая, к примеру, что та же Франция заявила о том, что она полностью поддерживает позицию Великобритании, поддерживает и такой подход?
Я думаю, что понятно, что позиция европейских стран континентальных, она существенно мягче. Та же Франция, тот же Макрон, с одной стороны, заявил о поддержке, Великобритании, так сказать, в защите своей территории от газов, там, от химического оружия. Но, с другой стороны, он заявил и о том, что не следует проводить фэнтези-политику, как он выразился. То есть политика должна быть основана на четких доказательствах, на каких-то, ну, серьезных предпосылках. Европа, я думаю, займет достаточно двойственную позицию. Конечно, вот этой такой тотальной русофобии, которая сейчас происходит в британских СМИ, говорить в Европе, ну, не стоит.
Хорошо, о надеждах наших Игорь Маслов пишет. Так Трамп же заявил, что будет верить только фактам. Можно предполагать, что Трамп действительно будет требовать доказательств?
Ну, мы все помним, знаете, все время историю с Ираком, когда разведки, так сказать, Великобритании и США говорили о том, что у них есть доказательства, да, они их, правда, не обнародовали. Потом выяснилось, что никаких доказательств наличия у Ирака и того же химического оружия нету, и все они, ну, то есть все, что есть, это является вымыслом и фальсификацией. И, то есть, вопрос-то не в том, есть ли какие-то реальные доказательства, а вопрос в том, что руководители стран посчитают за таковые. Корбин, о котором вот я многократно раз... уже говорил, он вчера и сказал, что, ребята, мы все помним, как мы начали войну в Ираке на основании сфальсифицированных спецслужбами доказательств. И выразил опасение, что и сейчас это может произойти.
Так можно ли надеяться, что подход Трампа будет иным?
Ну, в случае с Трампом предполагать что-нибудь вообще тяжело.
Хорошо. Да-да-да. Тогда еще один вопрос по тому же примерно поводу. Слава Биг пишет. А, к примеру, подводная лодка с ядерным оружием, которая всплывет где-нибудь рядом с Англией, может охладить пыл?
Ну, она может только его, так сказать, еще сильнее... разжечь, потому что Англия это тоже все-таки страна-то ядерная, и давайте мы не будем Если мы считаем, что нас в агрессии, актах войны объявили напрасно, да, потому что мы не агрессивные и не воюющие, да, то зачем давать, подогревать эти обвинения? Зачем давать?
Тогда еще один, уже... еще один вопрос. Вот вы так говорите о том, что доказательства пока не предъявлены, и, насколько я понимаю, по вашему тону, вы не уверены в их наличии как таковом. А сегодня же Джонсон заявил, что Лондон предоставит организации по запрещению химического оружия образцы этого самого вещества. То есть, больше того, Джонсон сказал, что есть неоспоримые, это цитата, неоспоримые доказательства вины России в отравлении Скрипаля. Но ведь мы тоже обратились к организации по запрещению химического оружия, и тогда получится, когда эта организация получит эти неопровержимые или неоспоримые доказательства, нам придется все признавать, что ли?
Нет, ну а может, она, может эти, то, что говорит Джонсон, это то есть не более чем слова, сотрясание воздуха.
Но если организация поддержит Британию?
Ну, в организации по ограничению распространения химического оружия все-таки можно рассчитывать на то, что эксперты будут проводить в том числе и публичный разбор доказательств. То есть организация это же не государство, да, у них нет обязательств и обязательств перед каким-то там страной или каким-то блоком, да, это международная организация, проводящая самостоятельную политику, там и Россия тоже присутствует в этой организации. То есть
публичное расследование в нынешней ситуации нам только на руку?
Ну да, абсолютно точно.
Спасибо. Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета экспертного института социальных исследований, был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем, и в продолжении темы, которую только что обсуждали, совсем коротко, срочная новость. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета в ближайшее время может обсудить ситуацию, связанную с делом Скрипаля и предъявленными Великобританией и Россией обвинениями. Потом эта комиссия может представить Совету Федерации свою оценку ситуации. Так, во всяком случае, сказала РИА Новости, член комиссии и первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Она сказала, не исключает, что это произойдет в ближайшие дни. Следим за лентами новостей. Вот следующая тема. Бренд Versace отказался от натурального меха. Глава этого итальянского модного дома Донателло Versace заявила, не хочет убивать животных, чтобы создавать моду. Она не первая. Раньше о том, что натурального меха больше не будут использовать, заявили, к примеру, Майкл Корс, Джимми Чу, Армани, Кельвин Кляйн, Хьюго Босс, Ральф Лоран и Гуччи. Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных Вита, к нам присоединяется. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну это победа ваша?
Да, наша победа. Но мы к этому уже давно идем. Мы, в принципе, сегодня, ну, нет абсолютно никаких преград для того, чтобы нам не переходить на современные утеплители. Их полно и в мире, и в России. Российские утеплители Хлофайбер, Шелтер. А мы как раз вот 10 лет исполняется в этом году. С момента, когда мы совершили эпохальный перелет во льды Белого моря вместе с нашими звездами Лаймой Вайкули, Аленой Свиридовой, Виктором Гусевым, Артемием Троицким и Александром Скляром, солистом «Ва-банк». Мы вот в таком составе летали во льды и добились запрета зверобойного промысла детенышей тюленя. Вот помните, такой был варварский промысел. Это миллионы спасенных жизней.
Но вот как только мы начинаем говорить о миллионах спасенных жизней, тут же кто-нибудь досформулирует этот вопрос. Значит, для одежды животных убивать нельзя, а для еды можно?
Нет, конечно. А здесь уже выбор, конечно, каждого человека, но мы давным-давно на такой позиции стоим. Я практически с 89-го года вегетарианка, строгая.
Нет, ну,
никаких не вижу преград.
Мы начали это с разговора о том, можно ли считать то, что происходит с Донателло и Версачи, вашей победой. Вы говорите, ну, конечно, победа. Но, значит, до победы-то вообще-то далеко.
Я бы не сказала, потому что движение биоцентрическое развивается очень быстро. К этому ведут предпосылки и в связи с кризисом экологическим на планете, и кризисом духовным. То есть мы сегодня находимся вот в том состоянии, когда мы пересматриваем вот эту вот антропоцентрическую модель мира. Мы же веками в ней жили и считали, что все, что помимо человека создано на планете, это сырье. Вот такой утилитарный подход. Ну и мы прекрасно видим, к чему он привел – То есть мы практически совершили все, что можно. Перевернули реки вспять, вырубили все леса. И уже нам самим очень сложно выживать, поэтому здесь обязательно будет пересмотр. Люди все равно будут более гуманно относиться к нашим соседям по планете.
Но соседи по планете и растения тоже.
Да, ну, мы не призываем, как сказать, у растений, я как биолог могу сказать, другая организация, другой уровень. То есть здесь нет так называемой нервной системы, с которой ощущение боли связано.
Понятно. Еще раз, вот когда Юра Каменков, наш слушатель, сейчас пишет, если мы веками так жили, нужно продолжать жить так же дальше. Вы полагаете, что можно поменяться?
Ну, мне кажется, никогда вот такой догматизм не приводил к хорошему. Если мы веками жили, ну давайте вернем гладиаторские бои, там, крестоносцев и так далее. Ну, человечество должно совершенствоваться. Мы же уходим от публичных казней, мы сегодня живем в 21 веке.
Но вот смотрите, вот эта история, многие ведь уверены, что натуральная одежда – это одно, а одежда из синтетики – это другое. Натуральная обувь из кожи – это одно, обувь из синтетики – это другое. Натуральная еда, в конце концов, это одно для человеческого организма, для его развития, для его содержания, если можно так сформулировать. А вот это искусственное, да, это немножко ненормально.
А я поспорю. А прошу. Почему искусственное? Вот я не один раз была на выставках, где реактивы для обработки шкур выставлялись. И если бы люди видели весь этот перечень, то есть это и формальдегид, и формалин, и цианиды, они бы с трудом назвали бы меха материалами натуральными. Там же обработка идет. А мы не предлагаем синтетику, есть растительные волокна, за ними будущее, и это наше российское изобретение. То есть, когда используется лен, утеплители на основе многослойного льна, но, и выдерживают минус
30. Насколько это дороже?
Это наша культура, растет она здесь, и испокон веков использовались многослойные рубашки, и растений очень много вот такого плана, не дороже.
Понятно.
Меха там будут дороже, а их тепло, оно сомнительно. Вот мы как раз летали, когда во льды, у нас же все были одеты в этичные утеплители, и меха сегодня не конкурируют с вот этими утеплителями, потому что те выдерживают минус 60. Ни один это уже не выдержит.
Спасибо. Президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова называет своей победой, в том числе и своей победой, то, что бренд Versace отказался вслед за другими модными брендами от натурального меха. Дальше будут отказы от еще многого, что так или иначе связано с убийством животных в угоду человека. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Мы действительно на пути полного отказа от убийства животных в угоду человеку. 7373948, код города 495, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, а как же тогда, вот, я вот, например, охотник, а охота как?
Запретить? Ну, конечно, нельзя убивать животных.
Понятно. Ну, а когда популяция, например, волков и других там животных бывает перебор, когда нужно отстреливать животных?
Как вы определяете, что это перебор?
Ну как? Ну, если, например, волки начинают уже животных, тех же овец таскать, такое есть.
А природа сама не может это корректировать?
Нет, природа не может. Это значит, овец не нужно разводить. А как же поросят? Тоже не надо разводить.
Ну,
а как же кроликов?
Может быть, ну, и не так... нужно. Существует растительная пища, говорила Ирина Новожилова.
А для чего ты трой с собой в ковчег взял всех вот этих вот, в каждой твари попасть?
Так когда это было, скажут вам в ответ.
Ну, понятно, я понял. Хорошо, спасибо.
7373-94... Люди не перестали друг друга убивать, пишет 141-й, поэтому рано говорить о каких-то более серьезных решениях по отношению к животным. 7373-94-8, слушаем вас.
Здравствуйте, Борис Бесокой. Я, честно говоря, согласен с предыдущим звонящим, потому что бывает популяция диких животных, она вырастает, и они уже, бывает, заходят в жилую зону, где находятся люди, ну, в жилое поселение.
Еще раз, поэтому... это не повод их поедать? Или поедать носить из них одежду?
Ну, согласен, это хищные животные, мы сейчас говорим там про... волков, да, в частности. Что касается каких-то там песцов, соболей и так далее, да, я, конечно, против того, чтобы все-таки убивали.
Ну, то есть того, надо убивать. Отказываться, но да, надо и меру знать в этом отказе. Тем более, что пишет 692-й, мы едим животных, которых специально выращивают для нашей еды. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 марта, сейчас 14.36, в студии Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные события этого дня. Пытаемся понять, что с пробками на московских дорогах в эту минуту. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, то есть чуть легче стало ехать по городу, чем полчаса назад. Тогда было 6 баллов. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Педагоги, на которых указали 7 пострадавших от сексуального насилия, воспитанников интерната под Челябинском прошли проверку на детекторе лжи и вернулись к работе. Это первая тема. Вторая тема. На российских дорогах появятся желтая и синяя разметки. Причем это нововведение, которое вступит в силу уже 1 июня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, из Челябинска сообщают, цитирую по сайту 74.ru, педагоги, на которых указали 7 пострадавших от сексуального насилия воспитанников интерната под Челябинском, прошли проверку на детекторе лжи и вернулись к работе. Это все обсуждают. К нам присоединяется уполномоченный по правам человека в Челябинской области Ирина Буторина. Ирина Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете описать эту ситуацию?
Челябинская область.
Да. Вы можете описать, что произошло?
В настоящее время могу прокомментировать тот факт, что да, действительно, 3 педагогов, которые были отстранены от своих должностных обязанностей, вернулись к работе. В настоящее время мы проверяем все документы, которые нам позволят сделать вывод, насколько это было правомерно возвращение к работе и насколько это соответствует интересам детей.
То есть одно дело Следственный комитет, у него нет никаких замечаний к этим людям, но вы продолжаете разбираться в ситуации?
Да.
Спасибо. Ирина Буторина, уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области, была с нами на прямой связи. Надо сказать, что из Челябинска пишут, семьи потерпевших удивлены подобным решением следствия. Например, одна из родительниц, одна из приемных матерей говорит, я-то знаю, что мой ребенок не общался с пострадавшими детьми из других семей, и поэтому не могли они свои рассказы согласовать и говорить одно и то же. Но есть детектор лжи, которому обычно принято доверять. Это одна история. То есть юридических вопросов как бы нет. Тогда остаются какие-то другие вопросы. Что это за ситуация? Как из нее можно выйти? Ну вот, понимаете, есть люди, которых... это педагогическая история. Люди находятся под подозрением. Они проходят через детектор лжи. Вопросов нет. Тогда что делать? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
Да, вы знаете, у меня как раз вопрос к юридической части этой истории. Дело в том, что детектор лжи на настоящий момент, он является основополагающим доказательством, который ложится, например, там, в основу обвинительного заключения или в основу оправдательного. То есть в основном все равно принято оперировать иными доказательствами какими-то, да?
Скажите, мы не знаем документов этого дела, всех документов этого дела, но в СМИ это подается, насколько я понимаю, таким образом. Слова одних против слов других.
Вот именно потому, что слова одних против других, поэтому я в своей работе очень не люблю оперировать словами, а надо смотреть документы. То есть что конкретно? Во-первых, надо понять, было ли вообще возбуждено уголовное дело, или это доследственная какая-то проверка дознания, да? Ну и так дальше, смотреть. Потому что просто сам по себе детектор лжи, у него есть большая погрешность.
Нет, вот подождите, мы все-таки давайте вернемся к этой истории слова против слов. А вот когда правоохранительные органы с подобного рода историями сталкиваются, что делать?
Ну, вообще, надо возбуждать по заявлению уголовное дело. Ну,
так.
То есть, там проводится проверка, есть ли основания, ищется доказательства. Это, ну, вся процедура, она указана в Уголовно-процессуальном кодексе.
Да? Если доказательства, мы моделируем ситуацию, уже отходя от конкретной ситуации, там свои документы, их не знаем. Вот если мы видим в результате сбора доказательств, то, с одной стороны, вот эти обвинения, они на словах. Просто это разные люди, и трудно себе представить, что они договорились.
Но я вас понял, но здесь, если никаких иных доказательств нет, то, скорее всего, дело будет прекращено.
И тут возникает следующий вопрос. Мы говорим не об обычном коллективе, а о педагогах. Есть какая-то особенность?
Да, с точки зрения права нет. Это знаете как, по аналогии вы можете примерно понять, это как вот недавно гимнастки 15 лет назад, говорит, было изнасилование. Ну, невозможно уже не проверить, не доказать. Вот здесь то же самое, понимаете, если было насилие совершено, а доказательств как таковых нет, есть только показания, то, ну, с огромной долей вероятности будет дело прекращено и все. Потому что все-таки да, должны быть доказательства.
Но мы как раз обсуждаем не эту часть, а ту часть, что они вернулись к работе. Вот что в этой ситуации делать?
А если, допустим, вот мы себе представить такую, ну, вот реальную ситуацию, что они невиновны. Нет, вы поймите, я не оправдываю, да?
Мы как раз пытаемся моделировать ситуацию, не оправдывая никого или не обвиняя никого.
Ну, здесь... сложный, вот реально сложный вопрос. Здесь надо, наверное, привлекать, мне кажется, там, специалистов, психологов, только хороших, которые реально могли бы, ну, каким-то образом...
Эта оговорка только хороших, чтобы как инопланетяне прилетели откуда-то с планеты хороших психологов.
Ну, наверное, да, потому что, понимаете, так вот, ну, это реально сложный
именно,
вопрос.
Я понял, спасибо. Давайте вот именно о второй части продолжим этот разговор. Вот получается такая история. Претензий нет к людям. Но остаются обвинения, они висят. Это что получается тогда? Тех, кто обвинял, тех, кто свидетельствовал, надо теперь проводить через детектор лжи и выяснять, а вдруг они говорят неправду? И вот разбираться до конца. Или уже, чтобы эти люди продолжали работать педагогами, но не здесь, где не знают этой истории. Вот как выйти можно из этой ситуации? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Вот вы знаете, на самом деле вы сейчас сказали золотые слова, потому что надо именно тех... которые обвиняли мальчишки, да, их привлекать и этим педагогам писать заявление на них, чтобы их проверили. Почему? Потому что я вот по
личному... А вы уверены, что детей можно проверять на детекторе лжи?
Так в том-то... Нет, проверять можно любого человека, он работает... Причем тут дети или не дети, он работает по другому принципу, эта вещь, да? Вот. Вы понимаете, что дети и педагоги – это вечная проблема. Это то же самое, что, знаете как, то же самое, что коммерсанты и милиционеры – это тоже вечная проблема, да? Если хочешь коммерсанта посадить, а не можешь, он чистый, то я знаю, что в 90-х очень часто объявляли в попытке изнасилования. Выбегала какая-нибудь краля, рвала себе блузку и сажали человека, да? Это очень часто было. И то же самое дети и педагоги. Если этот педагог очень строгий, очень серьезный, то, а тем более это дети, я так понимаю, интернатовские, да, дети, а у них там свои понятия, а у них там свои абсолютно другие понятия, отличающиеся от общих, скажем так, вот от общих детских понятий. Но это люди живут в другом мире. Что угодно могут подстроить, что угодно могут наговорить. Я сейчас не обвиняю их, я говорю, их тоже надо проверять. И педагогам надо бороться за свое честное имя. А если сейчас те спустят на тормозах и педагоги, да, ну, значит, тут надо уже задумываться. А я бы сейчас на месте педагога бы очень сильно бы задумался и подал бы заявление, чтобы их проверяли.
Понятно, спасибо. Виталий пишет, надо было этих воспитателей отстранить от работы и дать финансовое содержание, и пока не будут найдены новые обстоятельства и подозрения не будут сняты, так и действовать. И это будет рационально. Но, Виталий, представьте себе ситуацию. Обществу говорят, что люди, которых кто-то в чем-то обвиняет или подозревает, находятся на финансовом содержании, но не работают. Представляете, как общество на это будет реагировать? Реакции часто нерациональны, как раз наоборот. Юра Каменков пишет, обычно в каждом детском доме есть осведомитель, и, скорее всего, там было что-то подобное. Может быть, другая ситуация. Иногда бывает, что есть сговор интерната и отдела полиции, который педофилией занимается. Ну, в общем, разные могут быть варианты. И 692-й пишет, презумпцию невиновности никто не отменял, но по уму надо было отстранять от работы до окончания следствия. Напомню, заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе в интервью сайту 74.ru говорит, замечаний от Следственного комитета к ним нет никаких абсолютно. Если вы это напишете, то хоть какая-то точка будет поставлена. Но вот видите, с нами на связи только что была Ирина Буторина, уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области. Она из ее слов следует, что вроде как точка-то, в общем, и не поставлена. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Павел зовут, Москва. Ну, как минимум, конечно, я считаю, то, что этих людей нужно было отстранить. Как их вообще могли допустить, если они подозреваемы на данный момент в совершении преступления?
Подождите, они прошли проверку, вернулись... Замечаний от Следственного комитета нет. Все.
Ну, подождите, смотрите, есть Следственный комитет, да?
И у него нет замечаний, все.
у него, то есть следователи, у них работа, их учат тому, чтобы выявлять преступления. То есть следователи, получается, этим самым подтвердили, что преступления не было.
Ну, получается, что так, претензий нет, так говорят в этом учреждении.
А для чего тогда выносят вот это все на всеобщее обозрение, то есть эту ситуацию?
Эту ситуацию до этого вынесли, а теперь вот разбираются, и они говорят, вот с этими разобрались. Там же история более широкая, понимаете? Но вот к педагогам претензий нет. А я-то как раз и спрашиваю, а что делать в этой ситуации? То есть педагоги возвращаются к работе, занимаются тем же самым, несмотря на все, что было до этого?
В любом случае, если у человека есть претензии, любое преступление, в данном случае сексуального характера, дети должны подавать тогда, соответственно, в более высокие органы, да, чем следственный кабинет, комитет, нет, чтобы...
Но вы понимаете, что претензии там к другому человеку, помимо преподавателей?
Ну, очень сложный вопрос, но я считаю, что люди, которые были уже каким-то образом заподозрены в сексуальных преступлениях, ну, как минимум...
Или они в должны... содействии все-таки подобного рода.
Или в содействии,
рода.
Да, по крайней мере, пока окончательная точка не будет поставлена, ну, уж как минимум не должны...
Хорошо, быть вот ваша детям. Теория, мы поставили окончательную точку и сказали, ну, там есть виноватый, а вот эти к этому не имеют никакого отношения. Подозрения были, и с этими подозрениями они возвращаются работать. Да, они развеяны. Вот как с этим жить?
Если дети продолжают утверждать, что это преступление было, то я думаю, здесь невозможно их допускать до обучения детей. Если они стоят на своем, идут дальше, выше, ну, то есть в другие органы обращаются.
Даже если их оправдать. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение по британо-российской ситуации. Британское посольство говорит, процесс подачи и рассмотрения виз для россиян остается неизменным. Лавров говорит, в инциденте со Скрипалем Лондон может задействовать Конвенцию Совета Европы об оказании помощи по уголовным делам. Это я цитирую по агентству ТАСС. Еще Лавров надеется, что Скрипаля и его дочь вылечат, и они смогут пролить свет на инцидент в Солсбери. Это слова Сергея Лаврова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, еще про Челябинск?
Да.
Вы знаете, я проходил проверку на полиграфии, и туфта это полная. Обошел я его спокойно.
Есть вы сейчас свидетельствуете, что вы смогли обмануть полиграф?
Ну, не то, что смог обмануть, но да, то в том, что там на что меня проверяли, он ничего не показал. Я его спокойно, не имея никакой специальной подготовки.
Понятно. Не очень-то и надо доверять этому полиграфу. Напомню еще раз, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина несколько минут назад сказала нам, несмотря на то, что замечания от Следственного комитета к педагогам, на которых указали пострадавшие от сексуального насилия воспитанники интерната под Челябинском, нет, несмотря на то, что эти педагоги вернулись к работе, и, как считают в самом интернате, можно поставить в этой истории точку, Ирина Буторина говорит о том, что работа, изучение этой ситуации все-таки продолжается.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
НАТО не хочет новой холодной войны с Российской Федерацией и новой гонки вооружений. Только что так сказал руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, кстати, что проведет встречу с главой британского МИД по делу об отравлении Скрипаля 19 марта. Еще Столтенберг говорит, что НАТО будет стремиться к предметному диалогу с Россией и готовится новое заседание по этой теме одного из советов. Насколько я понимаю, Столтенберг говорит о совете Россия-НАТО. Еще срочное сообщение с Украины. Там парламент Украины уволил Гонтареву. Я не помню, по-моему... Да, Валерия Гонтарева. Она была руководителем Национального банка. И вот только что по предложению президента Порошенко ее уволили с этой должности. 342 парламентария при минимуме в 226 голосов. Надо сказать, что Гонтарева написала заявление об отставке еще 10 мая 2017 года. И до сих пор... С мая 2017 года находилась в отпуске. Теперь ее уволили.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот еще одно сообщение. РИА Новости пишет, ссылаясь на источники, в ближайший час глава МВД Британии проведет заседание чрезвычайного комитета «Кобра» по ситуации вокруг дела Скрипаля. Подробностей никаких по этому делу. Будем надеяться, что через 10 минут в информационном выпуске мы сможем узнать чуть больше. На российских дорогах появятся желтые и синие разметки. Как выяснила газета «Коммерсант», нововведение вступит в силу с 1 июня 2018 года. Желтым цветом собираются обозначать запрещающие обгон зоны, синим цветом полосы движения на перекрестках, а также парковочные зоны. Помимо этого, новый стандарт впервые вводит разметку в виде стрелки в зоне разворота. Еще водителям чаще, чем сейчас, в Москве придется столкнуться с так называемой вафельницей. Это зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. В Москве сейчас 30 таких перекрестков, но это были эксперименты, которые теперь станут реальностью. Автоэксперт Игорь Муржаретто с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это хорошие новости для автомобилистов с точки зрения организации движения или хуже только станет?
Да нет, это неплохие новости, хотя ничего особенно нового тут нету. Желтая разметка применялась и раньше, теперь она просто в законе, что называется. Она действительно ярче и в некоторых случаях видна лучше. Например, когда небольшой, как сегодня, снег падает, и тут как раз вот у нас эта желтая разметка хорошо выглядывает из-под снега. Голубая разметка, такой еще у нас не было, но она есть в Европе, как правило, обозначает зону для парковки. В нашем случае еще будет обозначать направление разворота. Тоже неплохо, потому что многие люди терялись за рулем, когда знак висит «разворот разрешающий», а на земле разметка «тут поворот налево». Так что я ничего в этом плохого не вижу, тем более вводиться это будет постепенно. Вот эта штука в законе у нас, что называется, с 1 июня, но никто с 1 июня ее наносить, конечно же, не станет. А потихоньку будет наносить по мере надобности, там, где обновляют разметку или меняют асфальт, исходя из необходимости в том или ином районе сделать там ярче, там, допустим, или обозначить зону парковки. То есть водители привыкнут, тем более, что это будет происходить постепенно.
Чуть подробнее объясните по поводу этой голубой стрелки в зоне разворота. Что это изменит по сравнению с тем, что сейчас?
Это ничего не изменит, это просто даст понять водителю, что здесь можно развернуться смело. В гости у нас почему-то не было такого знака, который бы на земле, такого элемента разметки, который бы на земле показывал, что здесь развернуться можно. Теперь он появляется. Почему он голубой, я, честно говоря, не знаю.
Но при этом он все равно должен дублироваться знаком движения, да, по полосам, на котором, или специальным знаком, который бы показывал, что здесь разворот возможен.
Да, совершенно верно. Видимо, знаете, вот голубой знак хорошо бы, ну, на синем фоне знак будет перекликаться хорошо с синей разметкой. Чисто глазу приятно, что называется.
Да, теперь давайте говорить о главном изменении. Вафельница становится естественной, а не экспериментальной. Говорят, что эксперимент показал себя эффективным. Это правда?
Ну, как вы понимаете, не я подводил итоги этого эксперимента, но...
Ну, вы же изучали отзывы об этом.
И да, безусловно, признано это эффективным. Почему бы и нет? Люди понимают, что вот сюда заезжать нельзя, потому что вафельница, она по мировой практике, по нашей тоже, всегда идет в паре с видеокамерой, для которой служит некой системой координат. Если человек заехал на вафельницу, он должен понимать, что завтра он получит в почтовом ящике письмо счастья. Поэтому на лишнее предупреждение, что сюда соваться нельзя, действительно, сюда не суются.
С вашей точки зрения, вот эти экспериментальные вафельницы в Москве, они работают?
Да, безусловно. И поэтому, еще раз говорю, что показалось себя хорошо в качестве эксперимента, и теперь будет введена в виде законной нормы и может распространяться по всей России, если это где-то нужно.
Скажите, Игорь, раз уж мы заговорили о вафельнице, вот так запросто навскидку можете сказать, если тебя застанут на вафельнице видеокамерой, сколько это стоит в рублях?
1000-1500.
1500 рублей? Спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретто был с нами на прямой связи. Водители, итак, вас ждут новшества. С 1 июня 2018 года по мере ремонта дорог, по мере нанесения новой разметки, будет появляться разметка, с которой вы прежде не встречались. Разметка желтого и синего цвета. Полосы движения на перекрестках и парковочные зоны будут обозначать синим цветом. Полосы обгона и полосы, полосы, которые, на которых запрещен обгон, будут теперь желтого цвета, и еще появится голубой знак стрелки в зоне разворота. Это именно знак, это разметка, а не знак. Разметка, которая должна сопровождаться соответствующим знаком о развороте. Ну и главное, вафельница становится естественной, а не экспериментальной. Ее станет, видимо, больше. А на российских дорогах, а не только в Москве. 7373948. Может быть, кто-то уже получал этот штраф 1500 за московскую вафельницу? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Прошу.
Знаете, я с удовольствием бы услышал, если бы внесли какие-нибудь наказания для тех, кто не соблюдает условия передвижения, то есть дорожных строителей, ямы на дорогах и так далее.
Почему? Спасибо. 7373-94. Вот я бы хотел сказать, почему мы сейчас не продолжаем этот разговор. Потому что мы все знаем по поводу того, что происходит с ремонтом дорог, что происходит с тем, как работают дорожные рабочие и все такое. Но сейчас мы обсуждаем немного другую тему. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, вы как водитель знаете, что иногда... Значит, при выезде на перекресток вы 100% уверены, что вы его успеваете проехать, да? И вдруг неожиданно в конце перекрестка останавливается машина, резко там начинает тормозить либо...
Не поеду. Я знаю, я просто сталкивался с... В районе Автозаводской, по-моему, вафельница есть. Но я лучше, я лучше постою лишний раз.
Нет, вы уверены. Вы уверены абсолютно, что вы проедете. Вот вы бывает, но 100%. Зеленый свет еще даже не мигает.
1500 рублей.
Перекресток большой. Вы поехали, и в конце перекрестка, бах, и оказывается, что нифига вы его не успеваете, и все, вы стреляли на 1500, получается.
Получается, что так. Лишний раз остановитесь, спасибо. 7-3, так я понимаю логику властей. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот на Неглинную поворот, ведь там же тогда всем подряд будут присылать.
Ну и...
Но там же невозможно, но там проезжают
так
две машины.
Так не заезжайте. Ну, вам как раз и говорят, невозможно...
Ну, там вообще нельзя повернуть тогда.
Ну, так, может быть, тогда и не ехать. Просто логика, она такая. Там все равно должен проезжать автобус, а вы ему помешаете. Скорее всего, эта вафельница появилась там из-за того, что ходит автобус.
Ну, Юрий, дорогой, ну, а если мне нужно заехать на встречу в Хаят?
Ну, значит, надо подождать еще.
Ну, а сколько там ждать-то?
Ну, до следующего знака светофора.
Ну, Юрий, ну вы же прекрасно знаете, сколько там горит светофор. Всего
долго.
Ничего.
Ну, значит, вы дождетесь следующего, подождете еще 1,5 минуты. Логика такая.
Ну, Юрий, я просто считаю, что у нас по любому поводу с нас стараются содрать деньги. Понимаете?
Так, нет, ну, а в этот момент вам говорят, так не нарушайте.
Ну, хорошо, я, значит, с палочкой буду оставлять машину на Петровке и идти с палочкой на все свои встречи.
Ну, с другой стороны, если вы не можете выехать на 1,5 минуты раньше, как пишет Лев 481, может, это и правильно?
Ну, я считаю, что это неправильно.
Это неправильно, говорит одна из наших слушательниц. 7373948, телефон прямого эфира. Часто получается так, что это очень неудобно. Слушаем вас, здравствуйте.
Сухзаконник, Москва. Ну, знаете, уже как бы популярно такое выражение, что для властей Москвы люди – это нефть. Вот, то есть это просто способ, как дополнительно взять с людей деньги путем
Хорошо.
Такого косвенного налога.
Хорошо, скажите, да, нет, скажите одну вещь, да, это понятно. Вы скажите другую вещь. Хорошо, а по-другому как сделать, чтобы автобус проехал навстречу?
А по-другому, ну, вы знаете, здесь просто нужно грамотное регулирование светофоров, раз, да. Во-вторых, нужна грамотная организация движения. Ну вот. А и прекратить вот эту вот уплотнительную застройку, нужно создавать центры оттяжения.
Нет, это вот давайте только не будем говорить, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. В Москве практически невозможно не нарушать, это примерно о том же, Сергей 725-й, люди-нытики, пишет 595-й, ищут направление своим нарушениям, странные люди, пишет 788-й, хотят нарушать, но платить не хотят, это же железная логика. 799-й пишет, что проблема в поворачивающих направо, и 405-й просит, чтобы я разрешил наши... Я не могу. Это правило дорожного движения, у меня нет никаких возможностей, никаких инструментов, чтобы кому-то разрешить нарушать правила дорожного движения. А, ну ладно, светофоры рассчитаны так, чтобы не создавать пробки. Если увеличить время, то встанет другой ряд намертво, и я поэтому не нарушаю, пишет 664-й. Правильно, пишет Мартин 685-й, если все будут платить штрафы, и депутаты тоже. Он пишет слово «депутаты» с большой буквы. Лев жалуется, с третьего ряда некоторые поворачивают и хотят быстро проехать. То есть люди, которым нравится эта идея с вафельницами. Вафельницы, напомню, с 1 июня переходят из разряда эксперимента в законный вариант. Из-за таких вот все и стоит, которые хотят нарушать правила, даже при наличии вафельницы. Об этом пишет 257-й, и Армен Ксарксян возвращает нас ко всем изменениям, пишет, не могу понять, зачем дублировать разрешенный и так разворот? Если одного знака не хватает, то люди, которые два знака. В общем, Армен сомневается в некоторых водителях. Прямо сейчас новости.